Мир Божий вам, братья и сестры! Действительно, Господь наш Иисус Христос обещал свободу. Обещал свободу через познание истины, которая в Нем самом. И очень высокая цена, как мы знаем, была оплачена за ту истинную свободу во Христе, которой мы теперь обладаем. Не та свобода, речь идет не о той свободе по плоти, о которой сегодня уже упоминалось, когда делая, что хочу, и ни за что не отвечаю, а ту свободу, которая во Христе. Свобода, прежде всего, от греха, от рабства греха. Это великое приобретение, которым мы обладаем во Христе, и о котором мы должны вспоминать не только в день, когда мы участвуем в вечере Господней, но и в любой день нашей жизни. Мы свободны, мы не являемся рабами греха. И цена этому – Голгофская жертва Христа. Но, к сожалению, часто бывает так, что мы не ценим свободу, которой мы обладаем. Народ израильский удивительную вещь совершил, когда Бог подарил ему свободу. Помните, да? Избавил народ израильский Бог от тяжких работ, от издевательств, дал им вождя в лице Моисея, показывал им всячески свое присутствие на пути к свободе, но как только они отошли от Египта, сразу появились очень интересные тенденции. По причинам внутреннего человеческого несовершенства их потянуло назад. Потянуло в Египет. Нечто подобное часто происходит и с нами тоже. Сегодня я хочу поговорить вам с вами о такой теме, как прощение. Сначала мы прочитаем текст из 18 главы Евангелия от Матфея, с 21 стиха и по 35, потом поразмышляем. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 по 35 стих. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7, но до 7 ж до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А когда он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Аминь. Мы говорим аминь на эти слова и правильно делаем. Хорошо, когда сердце свободно, поем мы в одном из популярных христианских гимнов. Хорошо, когда нет в нем зла. Хорошо, когда нет в нем обид, огорчений на ближнего. Хорошо. Это одна из важнейших составляющих христианской свободы, которая дарована нам во Христе. Свобода от негативных чувств по отношению к нашему ближнему. Прощение – это важнейшая составляющая настоящего практического христианства. Если мы с вами люди очень жертвенные, и даже много делаем практического добра другим людям, но не умеем прощать, мы вряд ли можем считать себя, даже не хочу сказать хорошими, а полноценными христианами. Вообще, тексты, касающиеся темы прощения, очень важные тексты. Тексты учения, говорящие нам об учении нашего Спасителя о прощении, они присутствуют в нескольких Евангелиях, и, наверное, прежде всего мы говорим о текстах первых трех, так называемых синоптических Евангелий. И вот один из этих текстов мы сейчас с вами прочитали. И вот оканчивается он так довольно грозно: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Чуть раньше, в Нагорной проповеди, здесь же, в Евангелии от Матфея, после того, как Господь нам дает этот прекрасный образец молитвы, молитву Господню Отче наш, Он тоже присовокупляет к этому, мы об этом читаем в 14 и 15 стихе 6 главы, тоже очень серьезные слова, такого же рода. «И если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». И вот, может быть, мы на эти стихи не обращаем должного внимания подчас, потому что они рушат в наших головах такую простую доктринальную схему. Да? Мы спасаемся по вере, прощение грехов получаем по вере, и поэтому все с нами хорошо, все с нами замечательно. Бог нас любит, Бог во Христе принимает нас. О каком непрощении наших грехов может идти речь, когда Христос на Голгофе за все заплатил сполна? Но из Евангелия слова не выкинешь так просто. Вообще, когда мы говорим о спасении по вере, это такая тема, которая очень часто воспринимается нами упрощенно, недостаточно вдумчиво. Все мы знаем один из любимых ветхозаветных текстов апостола Павла о том, что праведный верою жив будет. Но не апостол Павел первый сказал эту фразу. Апостол Павел цитирует пророка Аввакума. Я вас не буду сейчас нагружать разговорами о древнееврейском языке, но когда Аввакум говорит эту фразу «праведной верой жив будет», он не имеет в виду только правильные убеждения, которые есть у человека. Вот в новом переводе, который я не очень жалую в переводе РБО, но вот это текст из пророка Аввакума переведен очень правильно. Там примерно так: праведной верностью жив будет. То есть, когда мы говорим о вере, мы говорим о верности. Когда мы говорим о верности, мы говорим и о соблюдении заповедей, и о делах. Именно поэтому Иаков в своем послании говорит, что вера без дел мертва. Спасаемся мы, конечно, верой, но если в нас есть вера живая, то должны быть в нас определенные последствия этого. Если мы являемся действительно верующими в Иисуса Христа, тогда Дух Святой, Дух Христов живет в нас, и Он побуждает нас прощать. И мы, по большому счету, не можем этого избежать. За одним лишь исключением апостол Павел еще пишет в первом послании к Коринфянам о плотских верующих, которые, в общем-то, являются верующими, но в силу духовной незрелости, можно добавить еще и лености, и недостатка посвященности, сопротивляются тому, что Бог делает в нас. В частности, когда мы говорим об этой теме, да, в нас есть способность противостоять голосу Духа Святого в нас, и Он побуждает нас прощать, а мы в ответ можем говорить «не хочу». Да? Такое тоже возможно. Но что происходит тогда? В послании к евреям мы читаем очень серьезное в 6 стихе 12 главы предупреждение, что Бог кого любит, того и что? Наказывает. А в послании Иакова, уже упоминавшемся мной сегодня, тоже есть строки Иакова 2:13. Суд без милости, о том, что суд без милости не оказавшему милости. Знаете, когда мы говорим о том, что Бог нас наказывает за наши грехи, это не обязательно касается вечности. Это касается вечности, если мы номинальные христиане, а на самом деле не таковы. Но если даже мы нерадивые христиане, но настоящие вроде бы, но нерадивые христиане, и в этом случае, то в этом случае у Бога есть способы очень чувствительно отреагировать на наши грехи уже здесь, на земле. И вот хотим ли мы того, чтобы Бог спрашивал с нас за наши грехи по полному счету? Да? Я думаю, что навряд ли мы хотим, чтобы Бог спрашивал с нас по полной программе. за наши грехи. Вот, и вот у нас есть возможность этого избежать, когда мы прислушаемся к тому, что нам Спаситель говорит о прощении нашего ближнего. Это очень важно. Собственно, о чем, по большому счету, этот текст? Вот две мысли, наверное, на которые я бы здесь особенно обратил наше внимание. Первое – это то, что потенциал христианского прощения, он бесконечен. До 7 ли раз, спрашивает Петр, нужно прощать? Ну, естественный вопрос для жизни, потому что у каждого из нас есть люди, которые не просто там один раз что-то вроде бы против нас совершили, но делают это 2, 3, 4, 5, 6, и поначалу мы, как христиане, вроде бы даже расположены прощать, а потом мы задаемся естественным вопросом, да сколько ж можно, он издевается надо мной, хватит уже. А Спаситель говорит, не хватит. До 7, до 70 раз. Можно, конечно, умножить 7 на 70 и получить, значит, 490, да? Но, по сути-то, Христос говорил не то, что до 490 прощай, а 491 уже не надо. Иисус этим оборотом хотел сказать, что до бесконечности прощать надо. А второе, а может быть первое по значению, вот эта притча, которая говорит Иисус, она о чем? О том, что прощение – это естественное состояние для христианина, потому что каждому из нас Отец Небесный во Христе прощает весь долг. И по сравнению с этим, то, чем могут согрешить против нас ближние, это мелочь, это незначительно. И совершенно естественно, если Бог столько прощает нам, ну, простить своему ближнему, чем он согрешил, это же естественно. Это естественно, когда мы размышляем по-христиански, это естественно, когда мы слушаем голос Святого Духа, но это не естественно для нашей греховной природы, которая называется еще плотью. Знаете, очень обидно от того, что мы, обладая свободой, способностью, благодатью во Христе Иисусе прощать, часто предпочитаем этому рабство обид и недовольств, которое мы складируем в свое сердце, как что-то драгоценное, хотя по большому счету, любая обида, которую мы носим в своем сердце, это тягчайший груз для нас самих. И не только с точки зрения тех последствий, которые могут со стороны Бога быть, но и с точки зрения просто нашего внутреннего ощущения бытия. Если меня гложет обида, если меня гложет недовольство моим ближним, у меня не может быть мира. Я обкрадываю себя радостью во Христе. В общем, это всегда себе дороже. Но почему-то бывают часто парадоксальные ситуации, когда подчас даже неверующие люди проще прощают, чем христиане. Это парадокс. Но так бывает, к сожалению. И бывает чаще, чем хотелось бы. Но так не должно быть. Хорошо, когда сердце свободно, это не просто красивые слова, которые мы можем петь, это действительно хорошо. Хорошо, когда нету в нем зла. Если я на кого-то что-то имею, нехорошо. Нехорошо у меня на сердце, не свободно оно. И не можем мы тогда вполне сказать, что оно свободно от зла. Потому что обида в сердце, она агрессивна, как раковая опухоль, простите за такое сравнение в нашем организме. Обида легко переходит в ненависть, а это уже откровенное зло. Если мы его носим в своем сердце, то опять возникает простой вопрос, что мы делаем? Какие мы христиане тогда? Но прощение требует от нас определенного внутреннего труда. Почему мы часто остаемся в рабстве непрощения, позволяем себе в нем оставаться? Потому что прощение – это не легкий труд, который Бог дает нам. Прощать нелегко, прощать часто сложно. Давайте мы обратим внимание еще на несколько текстов евангельских, связанных с этой темой, которые, на мой взгляд, являются очень важными. Да, прощать нелегко, но евангелист Марк в 11 главе приводит следующие слова Иисуса Христа, 25 и 26 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». И опять, «Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Итак, когда стоите на молитве, прощайте. Когда речь идет о прощении, мы часто считаем, что этому должно предшествовать некие особые условия. Вот если он извинит поведение, я его прощу. Если он у меня попросит прощения, да еще в правильной форме, тогда я его прощу. Вообще должно пройти какое-то время, я должен остыть, и тогда я его прощу. Ну что мы здесь читаем? Мы когда стоите на молитве? А стоим мы на молитве, даже если мы не очень большие молитвенники, все равно по нескольку раз в день. А если мы хорошие молитвенники, то мы стараемся молиться непрестанно. То есть что это означает? Означает, что прощение должно прийти в наше сердце немедленно. К этому нас призывает Господь. Иначе любая наша молитва будет в некотором степени лицемерием, и кроме того, она не будет приносить того результата, на который мы рассчитываем. И когда стоите на молитве, прощаем. Кто-то мне что-то сделал только что, и вот я решил помолиться, и что я первое должен сделать? Простить, не дожидаясь, пока он придет, не дожидаясь, пока он осознает, не дожидаясь, пока я там 3 месяца буду переваривать мою обиду и остывать. Некоторые из нас остывают годами. Ну и что теперь делать с нами такими самоварами, которые никак остыть не могут? А вот Господь нам в этом плане поблажки не дает. Прощайте. Не надо отягощать свое сердце. Вот это тяжело. Вот когда речь идет о прощении просто, но обусловленном, когда вот он ведет себя так, как надо, и я в том положении, в котором надо, и вот, ну так еще можно рассуждать. А вот когда немедленно, и как мы прочитали, от всего сердца, ну как так, так сразу? Я так сразу не готов. А Господь нам как бы спрашивает, ну а молиться ты готов? Значит, ты и простить должен, готов. Да, это тяжело, это для тебя сложно, но процесс прощения должен начинаться сразу же после того, как мы почувствовали себя обиженными. Именно вот эта внутренняя работа, когда я прощаю, потому что я хочу, потому что это мой христианский долг, потому что Христос меня простил, наконец. Вот если это происходит в нашем сердце, тогда возможно то, о чем уже написано у евангелиста Луки в 17 главе Евангелия от Луки, 3-4 стих, на ту же тему. «Наблюдайте за собой, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему, и если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». Когда у тебя уже ты внутри простил, тогда, когда человек, осознав что-то, приходит тебе и говорит «прости», ты с радостью говоришь ему «да, прощаю», потому что ты его простил не в этот момент на самом деле, а еще до того, как он пришел, до того, как он осознал. И он тебе приходит, и ты ему рад и готов провозгласить это прощение. И тогда можно и 7 раз приходить. Если у меня прощающее сердце, я прощу и 70, и 70, и 70, и 70, и 70. А если вот этого не произошло, тогда сколько раз ты ко мне можешь приходить на день уже? Уже я тебя прощал 2 раза, хватит. Или вообще ты не с теми словами ко мне пришел? Не буду тебя прощать, пока ты правильных слов не найдешь. Но если прощение в сердце уже есть, и когда человек приходит и просит прощения, тогда происходит то, что должно происходить. Это наше «прости», которое мы провозглашаем человеку, согрешившему против нас, означает реальное восстановление отношений. Потому что если кто-то у кого-то попросил прощения, то сквозь зубы процедил «прощаю», но обходит дальше 10-й дорогой, значит, это прощение носило сугубо формальный характер. В сердце ничего не произошло. Кому это надо, непонятно. Богу это вряд ли надо, потому что он на сердце смотрит. Людям тоже надо. Поэтому пусть Господь нас благословит прощать в сердце, и тогда нам будет проще простить, так сказать, провозгласить это прощение, когда к нам приходят те, кто реально причинил нам зло. Несколько слов хочу сказать в связи с другими текстами Писания, не только евангельскими, касающимися этой темы. Почему нам все-таки часто бывает очень тяжело простить? Разные причины бывают. В книге Левит, в 4 главе, во 2 стихе, я сейчас не буду его читать из экономии времени, говорится о грехах по ошибке. Уже в ветхозаветные времена люди согрешали, и мы об этом читаем и в книге Левит, и в книге Числа. Люди согрешали не только по злому умыслу, но и по ошибке. Согрешали нечаянно, и Бог снисходительно смотрел на это, на тех, кто не дерзкую рукой что-то делает, а по ошибке. По ошибке, значит, по недоразумению, по немощи, не сообразил, не сориентировался, забыл, может быть, не справился где-то с чем-то, с собой. Но без злого умысла. И сейчас, когда мы говорим об обидах, которые мы переживаем, я думаю, что большинство из них – это грехи, совершенные не по злому умыслу, а по ошибке. Но когда кто-то нам, условно говоря, наступил на больной мозоль, нам кажется, что это умышленно. И потому нам тяжело простить. Мы сразу выносим вердикт. Этот человек умышленный, грешник. Это далеко не всегда так. Мы с легкостью иногда судим о намерениях другого человека. Хотя этого не следует делать, как об этом в первом послании к Коринфянам пишет апостол Павел, что лишь когда Господь придет, тогда откроются все намерения сердечные. До этого момента мы не можем уверенно судить о мотивах того или иного человека. Но когда нас обижают, мы с легкостью приписываем человеку самые гнусные мотивы. И, конечно, нам тяжело бывает простить. Еще одну историю библейскую стоит вспомнить. Историю взаимоотношений Саула и Давида. Почему Саул преследовал Давида? Потому что его отношение к нему было предвзято. Сколько бы Давид делом не доказывал, что он не собирается свергать Давида, его убивать и делать с ним что-то плохое, Саул каждый раз возвращался к мысли, что Давид – это очень злонамеренная личность в отношении него. Почему? Потому что предвзятость – это страшная вещь. И предвзятость тоже часто мешает нам простить. Мы часто кому-то испытываем какую-то личную антипатию, иногда даже не знаем почему. Иногда мы к другому человеку, сами того не осознавая, испытываем некую зависть, как Саул испытывал, наверное, к Давиду, потому что понимал, что Давид лучше его. Иногда мы просто не способны понять другого человека, и потому мы тоже предубеждены. Ну и так далее. Есть множество причин, почему мы предвзято относимся к другому человеку. И эта предвзятость тоже мешает нам простить. Но все-таки хорошо, когда сердце свободно. Когда мы позволяем Духу Святому поселить в нас безусловное прощение в наше сердце. Есть, наконец, еще одна вещь, очень простая, о которой тоже не следует забывать. Мы иногда слишком доверяем своим чувствам и своему разуму. Потифар, когда он Иосифа сажал в темницу, он был совершенно уверен, что Иосиф покушался на его жену. Но греха не было. Но Потифару-то казалось... Чуже, если моя жена говорит, оно, это точно так? Есть одна история, мне ее рассказали очень давно. Я уже время мое вышло, но я позволю себе одну минуточку у вас занять. В одной церкви она произошла, по-моему, где-то уже в такое, в послевоенное время, может быть, чуть позже. Одна сестра пригласила брата помочь по хозяйству. Ну, что-то там нужно было сделать. Оштукатурить, что ли, что-то. Сестра была одинокая, пригласила брата. Он работу сделал, ну, как это у нас раньше у баптистов было принято. Естественное дело, ничего с нее не взял. Брат уходит, у сестры пропали деньги. Поискала, нет денег. Говорит ему, ты куда мои деньги дел? Он говорит, да не брал я у тебя никаких денег. Ну как, никого кроме нас двоих не было? Нет, говорит брат, не брал ничего. Ну, в церковь. Церковь пообсуждали, отлучили брата. Потом деньги нашлись. Но она их как-то так заховала, что на это понадобилось много лет. И вдруг у нее внезапно она эти деньги находит. Вот столько лет обида и столько лет братских страданий на пустом, в общем-то, месте. Пусть Господь благословит нас быть милостивыми, прощающими. Знаете, вообще на прощание просто два текста, небольших. Первый из книги «Екклесиаст», из 7 главы. Я прочитаю с 20 по 22 стих. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других». Когда мне хочется на кого-то обидеться, первое, что я должен вспомнить, это на себя посмотреть. Да? И второе, тоже из Евангелия, из Нагорной проповеди. Как мы должны относиться к тем, кто согрешает против нас? Я бы сказал, что Господь Иисус Христос дал нам исчерпывающую инструкцию. В 5 главе Евангелия от Матфея, 44 глава, 5 глава, 44 стих. И 45 еще прочитаю. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Аминь».